«Картина дня».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей. В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И пришло время обсудить самые значимые темы и события уходящего дня. Мы с вами поговорим о крахе туроператора TET Travel, что делать пострадавшим туристам и тем, кто еще не выехал в Турцию, а путевки уже, естественно, купил и оплатил. Ну, такая памятка туристам, как нужно действовать в этой ситуации. Ну и, разумеется, о судьбе тех туристов, которые застряли в Турции. Также пойдет речь. Мы обязательно обсудим решение Хабаровского суда, который отправил трех молодых людей в места не столь отдаленные. От 3 до 4 лет получили хабаровские живодеры. Именно так их называют. И сегодня это решение суда огласили. Ну и, наконец, в завершении этого часа обсудим, ну, такую, можно сказать, телевизионную сенсацию сегодняшнего телевечера. Речь идет о первом выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Кто смотрел, интересно будет узнать ваше мнение. Кто не смотрел, ну, можете объяснить, почему вас не привлекло это. Это телезрелище.
Кому интересно, послушайте.
Картина дня.
Ну, а сейчас, естественно, начнем с той трагедии, которая сегодня произошла в Краснодарском крае, когда автобус с рабочими упал в море. Известно, что в нем находилось более 40 человек.
Тут разнятся пока данные. Некоторые говорят, источники, что 20, другие 40 человек. Пока нет точной цифры о погибших. От 17 до 18 на данный момент известно.
Да, ну, о том, как развивались события, вот сейчас уже в интернете есть видео того момента, когда автобус с рабочими падает в море, и есть уже рассказы очевидцев. Вот сейчас мы послушаем один из них. Очевидца зовут Валерий. Вот он как раз и видел последние минуты перед тем, как автобус рухнул в море.
С горы спускался, у нас идет спуск, и у него, видать, пропали тормоза. Его понесло, он просто был на такой скорости, что куда-то уйти в кувет или упереться уже было нереально, он бы разбился в любом случае. Были все поражены тому, что он вообще влез в этот пирс, он просто надеялся, видать, до последнего влез, чтобы погасить скорость на самом пирсе. Скорость от 60 до 80. Но это была скорость не из-за того, что он гнал, так, а нереально так ехать грунтовой дорогой. Это была скорость, которую он получил за счет инерции. То есть он шел уже с горы, уклон неплохой такой. Люди, которые шли по пирсу на встречу с работы, они же стали освобождать дорогу, он сигналил постоянно. Ширина пирса, ну 4, ну 5 метров максимум. Ну, две машины не расходятся.
Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Евгений Острый. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну у вас вся оперативная информация сначала о погибших и тех, кто находится в больнице. Каково их состояние?
Значит, на сегодняшний момент, на данный момент нам известно о том, что 51 человек находился в автобусе, 18 из них погибли и 33 пострадали. Пятеро сейчас находятся в больницах Темрюкского района в тяжелейшем состоянии. Двое направлены в Краснодар. И остальные тоже, ну, более-менее состояние стабилизировано. Тоже в больнице, в районной больнице Темрюкского района.
Женя, что-то известно все-таки о причинах трагедии?
Ведь водитель выжил, да?
Водитель выжил, да, у него сломанные конечности, насколько нам известно. О трагедии известно только то, что, скорее всего, отказала тормозная система. То есть, как нам рассказал очевидец событий, значит, автобус ехал на смену. Очень много было очевидцев, потому что кто-то уже возвращался со смены тоже. Значит, автобус не должен был никак попасть на пирс, но, видимо, вот по словам очевидца, видимо, значит, таким образом он решил остановить автобус. То есть он, ну, потеряв управление, он рассчитывал, видимо, каким-то образом именно на пирсе остановить автобус.
Да, ну вот появилась информация, и об этом написано в материале на сайте kp.ru. То есть вы и ваши коллеги сейчас как раз на сайт kp.ru поставляют всю оперативную информацию. Вот есть версия о том, что водитель пытался затормозить с помощью коробки передач. Ее просто разорвало на скорости, машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник и опрокинулась в море. Вот так вот очевидцы сообщают. То есть водитель, по всей видимости, пытался сделать все, чтобы избежать трагедии. Скажите, а автобус кому принадлежит? Он вообще проверку проходил? В каком состоянии машина находилась?
Вот сам, по самой оперативной информации, перевозчик Атека Порт Сервис, в общем, заявляет о том, что, как нам известно, сейчас допрашивают и водителя, и владельца автобуса. И вот буквально в считанные часы нам стало известно, что не подтверждают они того, что был заключен договор вот с данным перевозчиком, с вот этим 57-летним пожилым человеком, владельцем автобуса, да.
Ну вот уже
пока такая информация.
Следственный комитет России, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следствие дополнительно квалифицировало содеянное по статье оказания услуг, не отвечающих
требованию безопасности. Ну это обычно, да, если катастрофа происходит с автобусом. Евгений, вот сейчас мы видим, что наши коллеги из телевизионных СМИ передают, что все-таки 17 погибших. Эта же информация содержится на некоторых информационных лентах. Произошло какое-то обновление или все-таки сейчас не точные данные у наших коллег? Можете объяснить?
Ну, скорее всего, коллеги не обладают, да, той информацией, которая... Вот у нас более точные данные. Пока известны имена 17 погибших, по 17-го ищут. Ищут спасатели. И эти работы не прекращаются, да. Понятно. Насколько сейчас нам известно, работы не прекращаются по поиску. Возможно, кстати, его и не было в этом автобусе. Мы рассчитываем на это.
Женя, там глубоко, море там глубокое, вот он упал.
Да, 10-13 метров. Угу. О такой глубине говорят.
Ну и выбраться шансов у людей не было. Я прошу прощения, Женя, вот у нас сейчас есть весьма эмоциональный рассказ еще одного очевидца. Это рабочий компании «Тамай Нефтегаз», который своему знакомому рассказывает о происшедшем. И у меня вот огромная просьба. Сейчас там будут содержаться некие, ну, скажем так, да, слова ненормативной лексики. Они, правда, у нас немножечко подретушированы. Действительно, очень страшный эмоциональный рассказ. Вот давайте послушаем.
Ну, первый спускался, тормоза отказали, и думал, на причале затормозить. Автобус полный, инерция, большая. Там, выпрыгивали на ходу, бошки разбивали себе, еще и колесами передавливал на ходу, когда выпрыгивали. Да. Там кровище,
Ну, то есть, мы видим, что люди все-таки пытались спастись из-за этого
видимо,
автобуса,
понимая... То есть, видимо, он открыл еще будучи на ходу, да, и люди пытались выбраться на скорости.
Евгений, что об этом известно? Вот вы говорите, что много очевидцев подтверждают
слова
о том,
что... наш источник, он тоже просил не называть своего имени, потому что он работник «Тамань Нефтегаз», и не хочет, чтобы возникли какие-то проблемы. Он говорит, подтверждает, да, что именно так все и было. То есть люди пытались выбраться в окна, и даже один из людей прыгнул на, так получилось, что на металлическую конструкцию. Вот он именно один из тех, кто доставлен сейчас в Краснодар. Вот, потому что, видимо, какие-то очень сложные
повреждения.
Да.
Мы пожелаем ему все-таки выжить.
Да, выздоровление, конечно, всем тем, кому удалось выжить в этой трагедии. И корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Евгения Острая сейчас была с нами на связи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил субботу, 26 августа, днем траура по погибшим в ДТП с автобусом в Темрюкском районе. И в связи с трагической гибелью людей в результате ДТП с автобусом, выражая скорбь по погибшим и соболезную их родным и близким, объявить на территории Краснодарского края 26 августа день траура. Вот так говорится в официальном документе. И также Кондратьев принял решение об оказании адресной материальной помощи в 1 миллион рублей семьям жителей Краснодарского края, погибших при падении автобуса в море и поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон. Минздрав также взял под контроль организацию медпомощи пострадавшим в этой трагедии. И первые родственники погибших уже приехали в Темрюкский район для опознания тел. Мы будем следить за этой ситуацией обязательно.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
С вами в студии в прямом эфире Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И под занавес сезона отдых сотен российских отпускников в Турции оказался испорчен. Ну, а тысячи вообще не смогут выехать на отдых, хотя деньги за него честно заплатили. Подвел их туроператор TED Travel. 24 августа он заявил о том, что приостанавливает свою работу. Проще говоря, разорился и отказывается выполнять свои обязательства перед клиентами. На турецких курортах остаются 755 россиян, которые прилетели отдыхать по путевкам TED Travel. Сейчас на связи с нашей студией советник руководителя Федерального агентства по туризму, эксперт по транспорту Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в данной ситуации что нужно делать российским туристам? Ждать, пока вывезут, доплачивать за отели, а тем, кто приобрел путевки, на что можно надеяться?
Прежде всего, те туристы, которые сейчас находятся в Турции, им не надо покупать новые билеты. Все рейсы авиакомпании «Якутия» будут выполнены в те даты, когда и планировалось окончание путешествия. И за ближайшие 4 дня 680 туристов вернутся по заранее купленным билетам. Если происходят проблемы с гостиницами и начинаются предложения со стороны отельеров повторно оплатить отель, отказываться от оплаты, обращаться в ассоциацию турпомощи в Ростуризм с жалобами, а мы оперативно сейчас ведем диалог с Министерством туризма и культуры Турции, с губернатором провинции Анталия. И на сегодняшний день часть таких проблемных вопросов были сняты. Но, увы, не все отели ведут себя порядочно в такой ситуации, несмотря на желание привлекать российских туристов. И эти отели однозначно будут занесены в определенные, я не хочу слово «черный список» говорить, но рекомендации мы и выводы сделаем из этой истории.
Те, кто купил путевки, а улететь не успели, им на что-то надеяться можно еще?
Да, размер финансового покрытия туроператора 50 миллионов рублей. Необходимо срочно подавать документы в страховые компании. В течение 30 дней документы будут переподтверждены, и мы очень надеемся, что размер страхового покрытия хватит. Сейчас всего на данный момент 1333 жалобы, а этого достаточно, чтобы выплатить 100% по туру.
Угу. То, что касается самой компании, насколько она была надежной, и почему вдруг вот такой крах?
И ее руководители не явились на экстренное совещание.
Вообще, кто эти люди?
Да,
кто держит эту компанию?
Такого не было никогда.
Да, руководитель компании, он имеет гражданство и турецкое, и также мы знаем, что у него есть российский паспорт. Он сейчас покинул территорию Российской Федерации. Документы переданы в правоохранительные органы, конкретно по акционерам авиакомпании, туркомпании TED Travel. Существенный ущерб нанесен их партнеру Just Travel, который свыше миллиона долларов заплатил за туристов этой компании. Компания занималась демпингом, и мы призываем туристов при выборе туроператора смотреть на репутацию компании, потому что TED Travel работает менее года фактически на рынке, и при этом скидки составляли 20% выше. Это первый знак, что компания фактически недобросовестно исполняет свои обязательства, когда продает туры гораздо ниже себестоимости.
Видимо, короткая история TED Travel сейчас и закончится.
Да, Дмитрий Львович, но тем не менее, мы же покупаем все-таки пакет-то не у туроператора, мы покупаем у турагентства, а уж у кого турагенты покупают туры, вот это для нас порой остается загадкой до последнего момента, когда мы получаем на руки сам пакет и выясняем, кто нас будет встречать в аэропорту той страны, куда мы прилетаем. Вот тогда мы и узнаем, вот туроператор-то вот оказывается кто, и как здесь-то отслеживать?
Нет, это сейчас не так. С 1 января этого года изменились регламенты взаимодействия туроператоров и турагентов, и сразу в момент только бронирования путешествия, а турист сразу знает, какой туроператор является принимающей компанией, и это можно проверить через сайт Ростуризма и Турпомощи, так как если договорных отношений между турагентом и туроператором нет, мы не рекомендуем осуществлять покупку таких турагентов. Поэтому вся информация актуальна, постоянно обновляется, и более того, с 1 января 2018 года будет уже электронная путевка, когда можно будет, как и в авиации, проверять статус своего бронирования с момента бронирования до момента начала путешествия.
Отлично, спасибо огромное. Ну, как-то обнадежили нас, потому что очень не хочется за свои же кровные, заработанные, сэкономленные, отложенные, а то и, извините меня, взятые в кредит в каком-нибудь банке, вот таким образом еще и отдыха лишиться. Советник руководителя Федерального агентства по туризму, эксперт по транспорту Дмитрий Горин сейчас рассказал нам, как обстоит дело с теми туристами, которые по вине туроператора TED Travel или оказались в Турции, увы, без гарантии того, что они смогут улететь в Россию.
Сказали, что гарантии вылета теперь есть, а вот отели требуют с них дополнительные деньги немедленно, и это, конечно, не очень, не есть год, да, как говорят в Германии.
Угу. Ну и если говорить не только о тех, кто выезжает на отдых, но и о тех, кто пытается связать свою судьбу с той или иной страной, то, я думаю, здесь тоже нужно тысячу раз подумать, сколько стран, столько и весьма хитрых законов, которые порой могут, увы, к сожалению, разделить семью до такой степени, что потом приходится идти практически на криминальные поступки. Вот так произошло с одной россиянкой, которая решила найти свое счастье в Италии. 30-летняя россиянка Елена.
Ну, имя, ее фамилия следствием не разглашается, да?
Естественно.
Она несколько лет назад развелась со своим итальянским мужем, но у бывших супругов остался сын Кристиан, который стал предметом ожесточенных споров между матерью и отцом. Итальянские власти назначили опекунами его итальянских мальчика и итальянских бабушку и дедушку, считая, что пока нельзя передавать ребенка никому из родителей. При этом видеться с сыном Елена могла только по разрешению суда и в присутствии работников опеки. Но Елена понимала, что шансов, что итальянский суд оставит мальчика ей, нет. Действительно, итальянские суды, как правило, оставляют детей в Италии в таком случае. И устроила целую спецоперацию по вывозу ребенка из Италии.
Да, ну а где сейчас мальчик и почему мы звоним именно в Челябинск? Выясним. Корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинске Инна Кумейко с нами на связи. Инна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Причем славный город Челябинск в этой истории?
Ну, говорят, что Елена родом из Челябинска, хотя мы никаких документальных подтверждений сему факту не нашли. Ну, раз все-таки упомянут наш город, мы начали копаться в этой истории. И чтобы выйти на оригинал информации, я связалась со своей приятельницей. Она 27 лет живет в Италии, работает переводчиком в присяжном суде. Ее зовут Зоя. Живет она в городе Турин, суд которого как раз рассматривает дело нашей соотечественницы и ее бывшего итальянского мужа по тому, где будет жить их ребенок. Вот. И Зоя погрузилась в местную прессу и потом отзвонилась мне, чтобы вот дословно рассказать, что же происходит. На самом деле вот вся русскоязычная диаспора сейчас рукоплещет нашей отважной россиянке, потому что, как правило, действительно суды встают на сторону граждан своих, и дети чаще всего остаются с отцами. А Лена же боялась, видимо, что ее навсегда разлучат с сыном, потому что на 14 сентября в Турине назначено решающее заседание по тому, чтобы определить, с кем же жить ребенку. И она закрутила настоящую спецоперацию. Значит, свидание сына в присутствии органа, сотрудника органа опеки она устроила в кафе, в фастфуде, которое задним черным ходом выходит на площадь двух вокзалов. Сказав, что она пошла с ребенком в туалет, она попросила сотрудницу опеки посторожить, скажем так, ее вещи. Вот. А сама тем временем тихо смылась через черный вход, там ее уже ждало такси, в такси она села, махнула 250 километров из Турина в Ниццу, посадила ребенка в самолет, следующий в Москву, а сама, якобы, как утверждает ее бывший муж, отправилась в Ригу. Вот. На этом пути и вообще какие-то следы вот Елены и ее сына теряются. Потому что мы связались с омбудсменом по правам ребенка в Челябинской области. Нам сказали, что к ним никто не обращался. Мы связались с консульством Италии в Челябинске. Сказали, что никто не обращался. Тем временем вот моя итальянская френдесса читает свежую прессу опять сегодня вечером и сообщает, что судьбой Елены заинтересовался Интерпол. То есть вот что сейчас будет с нашей соотечественницей и как расценят итальянские власти сей поступок, большой вопрос.
А сколько мальчику лет-то, Кристиану?
7 лет.
И как же, и он один полетел из там, да, Ниццы в Москву, да, а разве
она,
это можно?
Видимо, вот опять большой вопрос. Скорее всего, была договоренность со стюардессой, с борта, на который сел мальчик. И она вот поручилась за безопасность его жизни, за то, что он долетит. И в Москве их кто-то встретил. Кто их встретил в Москве? Опять большой вопрос.
Инна, мы забыли сказать, что у мальчика двойное гражданство. Это очень важно в этой истории.
Да, у мальчика двойное гражданство, что дает ему право на посещение России. Есть случаи, когда родители, отцы запрещают давать своим детям двойное гражданство, и тогда дети фактически не выездные в нашу страну без согласия и присутствия отца.
Понятно. Ну, вопросов еще очень много.
Спасибо,
будем следить.
Огромное. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинске Инна Кумейко рассказала нам, ну, практически детективные истории, которая вполне могла бы стать сюжетом для какого-нибудь фильма или для программы...
А то и сериала.
Ну да, или для программы, например, из той серии, которую ведет Андрей Малахов. Вот, кстати, об Андрее Малахове и его новой программе мы обязательно поговорим в завершении этого часа, так что интригу пока сохраним. Ну и еще одна история, которая закончилась сегодня в Хабаровске, когда был оглашен приговор хабаровским живодеркам. Вот мы обязательно обсудим через 4 минуты.
Картина дня.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, и мы продолжаем вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. И к обсуждению вот этой темы мы хотели бы вас привлечь, потому что нам хотелось бы выяснить вот вашу точку зрения, ваше мнение и вашу оценку приговора суда получить. Что за суд? Вот, индустриальный районный суд Хабаровска сегодня вынес приговор обвиняемым по громкому делу о жестоких расправах над животными. Две девушки, которых называют хабаровскими живодерками, и еще один фигурант дела приговорены к реальным срокам наказания. Но давайте я напомню о том, что происходило. Во-первых, суд начал рассматривать дело хабаровских живодерок фигурантами, про которым проходили две девушки и их ровесник, еще в начале марта. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Расследование началось после того, как в интернете были опубликованы снимки с расправами над собаками и кошками с участием девушек.
Да, они прославились тем, что забирали по объявлениям «Дам добрые руки» собак, кошек, или просто подбирали животных на улице, а потом несли в заброшенное здание в этом самом индустриальном районе города, суд которого их осудил, где стреляли по ним из пневматики, спарывали животы, выбивали глаза. В общем, ужас творили, и все это записывали на камеру, да еще и выставляли в соцсети.
Да, но помимо издевательств над животными, одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником ровесником. Она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека, которого они посчитали гомосексуалистом и педофилом. Ну и, кроме того, девушки, сбитой и пневматическим пистолетом, по данным следствия, нападали на жителей Хабаровска и отбирали у них деньги. Так что здесь, что называется, не только за живодерство они получили свои сроки. А сроки, ну, кто-то скажет, что слишком мягкие, кто-то, наоборот, озаботится тем, что, мол, юные особы, как теперь сложится их дальнейшая жизнь после того, как они выйдут на волю, а сидеть им ни много ни мало. Алене Савченко 4 года и 3 месяца. Плюс еще она выплатит материальный вред одному из потерпевших в размере 10 тысяч рублей. Алина Орлова 3 года и 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и выплата морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Ну, а вот Виктор Смышляев, который был их подельником, получил 4 года тюрьмы.
Как восприняли этот приговор? Вот об этом мы хотели бы спросить корреспондента «Комсомольской правды» в Хабаровске Марину Бунакову, которая сегодня присутствовала в зале суда на оглашении приговора группе живодеров.
У присутствующих на процессе журналистов и зоозащитников единодушно сложилось впечатление, что девушки были к нему готовы. Ни слез, ни истерик, никаких бы то ни было реакций, их просто не было. Алина прятала лицо, и она прятала его на протяжении всего того времени, что судья зачитывала приговор. Алена, напротив, смотрела спокойно в камеры, у нее не дрогнул ни один мускул на лице, руки не тряслись, не было какого-то волнения, во всяком случае внешнего. А Виктор даже как-то пытался изображать гримасы на камеру, было и такое. Он был вполне спокоен. В чистом остатке за издевательство над животными девушки получили бы, если бы, да, это была одна единственная их статья, по 150 часов обязательных работ. И все. Поскольку они несовершеннолетними были, да, когда совершали эти вот зверства. И это, в принципе, был первый вообще эпизод криминальный в их жизни. Поэтому смягчающих обстоятельств достаточно для того, чтобы отделаться вот таким наказанием.
Это была корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Марина Бунакова. Кстати, на момент совершения преступления задержания обеим девушкам было по 17 лет. Вот так вот. Так что именно поэтому заседания проходили в закрытом режиме, потому что последствия подсудимые были несовершеннолетними. Но о том, как восприняли этот приговор сами девушки и их подельник, мы узнали. А вот что по этому поводу думают те, кто находился в зале суда и проходили как свидетели. Вот, например, Инна Михайлова. Она жительница Хабаровска, и она как раз была свидетелем. Она одна из тех женщин, которая отдала живодеркам собаку по объявлению. Нашим журналистам удалось после оглашения приговора спросить ее мнение.
Я прекрасно понимаю, да, я сама мама двоих детей, одна из старших почти ровесники. Я представляю весь этот ужас сегодня, вот можно сказать, 18-летних детей на самом-то деле. Ведь 18 лет – это пора такой, знаешь, вот влюбленности, да, какая-то, вот как молодежный сленг говорят, куражная жизнь, беззаботная, студенческая, вот такая вот кайфовая жизнь. И получается, что вот за одну минуту вот сегодняшнего приговора эта вся жизнь рухнула. И вот 3-4 года находиться в колонии, мне кажется, это ужасно. На самом деле ужасно. И мне даже этих... Да, пусть это будут еще дети большие, но это дети. Мне их ужасно жаль на самом деле. Я не ликую, мне совсем не радостно. Нет. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю, что в наших тюрьмах нет таких психологов, которые бы с ними работали, которые бы их душу полечили. Выйдут на самом деле же искалеченные девчонки вообще полностью.
Ну, вообще-то, да, кайф они себе прекрасный, в кавычках, устроили, кайфовую жизнь, романтическую, настроенную. Ну, вот такое мнение, удивительное мнение человека, которая сама отдала животное, ставшее жертвой, одной из многих жертв этих живодерок.
Да, но есть и другое мнение, например, зоозащитница Наталья Коваленко, она недовольна приговором.
Ну, мы на самом деле очень расстроились приговором, потому что помимо 245-й статьи, там еще две были серьезные статьи, за которые можно было бы срок побольше дать. И насколько я владею информацией, потому что разговаривала с потерпевшим по одной из статей, он не единственный потерпевший был по этой статье, он про это пытался сказать, но просто его слова не взяли в расчет. Значит, получается, что человек, который совершил это преступление, он не полную ответственность несет. Он несет за одного человека, а там была, жертв было несколько. И поэтому мы лично считаем, что очень слабое наказание, вот, учитывая все статьи. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, мы будем бороться за то, чтобы им пересмотрели срок.
Ну вот видите, два мнения, две разных точки зрения. Какая вам позиция ближе? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Что это, подростковая глупость или надо было наказывать жестче, чтобы осознали?
Ну вот у нас Юрий из Коврова дозвонился. Давайте послушаем его мнение. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
Добрый день. Я считаю, что ни в коем случае наказывать нельзя. Это было и раньше. Просто раньше вот по радио такое вещи, ну, как бы, ну, котенку убили. Убили там голубя. Господи, ну что это теперь по всесоюзному радиостанции это все...
Ну, убили не одного котенка, а постоянно, регулярно убивали. И специально брали для того, чтобы убивать, ну, собак-животных.
Снимали видео, публиковали в социальных сетях. Потом перешли на людей.
Потом издевались ведь еще, да.
Вы понимаете, вот по вашей радиостанции вот несколько раз уже... Там, в том регионе убили котенка, там, не знаю, там еще кого-то. Еще самое, животное какое-то небольшое. Но понимаете, это было и раньше. Просто раньше вот, всесоюзное телевидение, радио.
То есть ерунда, подумаешь, ну убили там десятка-два собак и кошек, и бог с ним, да?
Так? Ну, а вы считаете, что их не убивают? Ну, убивают.
Нет, голубей, подождите, еще, мы еще говорим кого? О конкретно этом деле. Кстати, довольно таком резонансном, потому что и петиции подписывали, 62 тысячи человек подписали в свое время петицию, которая гласила: «Накажем в полной мере тех, кто издевается и измывается над животными». Это только было известно об эпизодах издевательства над животными. А дальше в процессе следствия выяснилось, что девушка, а им тогда было 16 лет, этим не ограничивались. Дальше они, как мы понимаем, и на людей перешли, терроризировали и прочее, прочее.
Отбирали деньги.
Срок они этот серьезный получили отнюдь не за свои живодерские замашки. За это бы, как говорят эксперты, они бы отделались или условным наказанием, или вообще какими-нибудь работами, 150 часов отработали бы и дальше себе жили спокойно, если бы не вот эти эпизоды реального насилия уже в отношении людей.
Еще звонок у нас.
Да, послушаем следующее мнение. Сергей из Москвы. Пожалуйста, Сергей, мы слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я скажу, может быть, немножко такую вещь вам, которая не понравится, но я, с вашего разрешения, я скажу. Вот вы помните фильм такой, я не помню режиссера, но он назывался «Убийца-убийца». Парень сидит у пульта телевидения и все время переключает его. И вот здесь убийство, здесь животных терзают, здесь технические войны и тоже кровь. И вот на какой канал, там где-то их 150, он не переключал, он везде вот все вот эту гадость. И потом он приходит, а потом он, конечно, попадает в такое общество, где он, вернее, такому учителю попадается, который учит его убивать. И в конечном итоге он приходит в школу, то есть туда, где его научили.
Так, вот, ну, вот,
скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам конкретный. Сколько собак вы убили?
Нет, ни одной.
Ни одной? Почему же? Мы же смотрим одни и те же фильмы. Мы же читаем
Потому что мое время пришлось на то. То есть я жил в такое время, когда мы смотрели другие фильмы.
Да вы что, а Чикатило не в ваше время случайно?
Нет, Чикатило не в мое время, я гораздо старше.
А, вы старше, понятно. Ну, ясно, да, там Мосгаз был уже, да?
Ну, вы оправдываете, что ли?
Да, оправдывают, потому что время такое. Ну, вот видят они насилие, видят убийство, и каждый подросток, ну, судя этой логике, да, вот если следовать за этой логикой, каждый подросток испытывает тягу поиздеваться над собакой, кошкой, не просто поиздеваться, вырезать сердце, например, и изобразить, что ты пьешь кровь из шеи щенка. Слушайте, ну как же это весело, а? Как, может, мы что-то не понимаем, а? Пожалуйста, давайте следующее мнение. Артем из Азова с нами. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вообще осуждаю такое поведение и считаю, что таких людей, во-первых, изначально надо отдавать на психологическую обработку, чтобы с людьми психологи занимались непосредственно. По одной простой причине. Потому что вот эта садистская наклонность, да, у человека, она потом перейдет на людей. И, соответственно, как бы надо заниматься и психологом, и брать их на учет.
Я думаю, не только психологом, а психиатром тоже, наверное.
Артем, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?
Мне уже 30 лет.
30?
30 лет. Я застал то время, когда мои ровесники также занимались этим, резали котам, собакам голову. И честно скажу, процентов 70 из них попали в места не столь отдаленные, да, многие из них умерли. Как бы это уже нарушение самой психики идет человек.
Понятно.
А не общественная болезнь там или еще что-то. Так что я осуждаю, как бы, и необходимо.
Понятно. Добро. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. А вот что нам пишут. Степан Бандера, как известно, в юности тренировался убивать на кошках. Вот так вот нам напоминают. Что еще пишут? Время тут ни при чем. Каждый человек, отродясь, знает, что такое хорошо и что такое плохо. И неважно, в какое время он был воспитан. Ну и вот еще. Если они виноваты, то в живодерстве, в последнюю очередь, куда важнее, что они вообще не представляют из себя образец. Добродетели.
И главное, совершенно не раскаялись ни в чем, как мы видели из рассказа нашей корреспондентки.
Да, совершенно верно. И когда шли заседания суда, когда им была представлена возможность произнести последнее слово, единственное, о чем они просили, только не сажайте нас. Любой штраф, пожалуйста. Ну, понимаю, что, естественно, не они же будут его платить. У одной только бабушка из родственников, у других, ну, понятно, родители защищают всеми силами. В общем, действительно, сегодня хабаровские живодерки, ну, я не знаю, кто-то считает, что, может быть, получили по полной, кто-то считает, что слишком мягкий приговор, но, тем не менее, больше 3 лет сидеть будут, это абсолютно точно. Ну, а мы с вами через 2 минуты перейдем к более мирным событиям телевизионной жизни.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
Ну и в завершении этого часа, наверное, мы с вами все-таки перейдем к главному телевизионному событию сегодняшнего дня. Это абсолютно точно. Андрей Малахов предстал в прямом эфире.
Вышел весь в белом?
Вышел весь в белом. Да, это уже вступил в бой Сергей Ефимов, заместитель редактора отдела телевидения «Комсомольской правды». Если... Вот сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям с призывом. Если вы сегодня в 18 часов, отбросив все дела и даже выключив радиостанцию «Комсомольская правда», чего делать нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, прильнули к телеэкранам для того, чтобы увидеть Андрея Малахова в новом качестве, в качестве ведущего ток-шоу, которое называется «Прямой эфир с Андреем Малаховым», да? Так?
Андрей, да. Малахов, он называется эфир? «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Прямой эфир, вот, да, вот так вот, да. В общем, прильнули к вашему экрану для того, чтобы увидеть это, пожалуйста, хотим вашу оценку получить. 2 телефона для голосования. Если Андрей Малахов в роли нового ведущего этого ток-шоу вам очень понравился, если любите, любили и будете любить Андрея Малахова, позвоните, пожалуйста, по телефону 637-65-18. Если вы это шоу сегодня не смотрели и не собирались, и вообще Андрей Малахов для вас абсолютно не кумир, 637-65-19. Код Москвы 495. Все, телефоны для голосования, все понятно. Смотрел, смотрю и буду смотреть Малахова, обожаю. 637-65-18. Не смотрел, не смотрю и не люблю. 637-65-19.
И разочаровался.
И разочаровался. Туда, такой, да. Все туда же, в 19. Код 495. Ну, а теперь, Сереж, тебе слово.
Ох, я смотрел эту передачу. Ну, у меня работа такая, я, так сказать, вынужден как-то оправдать свое. Вот, честно говоря, вот полтора примерно, дальше все-таки работа как-то свои, значит. Ну, безусловно, конечно, наш Андрей, по-моему, Николаевич Малахов чувствовал себя прекрасно, замечательно, как у себя дома. А вот Борис Корчевников, так сказать, выжатый Андреем из этой студии, был, так сказать, несколько в гостях. Это была уникальная передача в том плане. Ну, если я сейчас просто как бы за скобками оставляю отношение к этому жанру вообще, да, там, не буду призывать жечь, там, не знаю, так сказать, плакал и так далее, что я обычно кричу там, так сказать, безумство. Вот, это была, она была уникальна тем, что там не было привычной истерики, которая, в принципе, вот такой вот фундамент ток-шоу, да, это было вот по структуре так больше похоже на программу, так сказать, Малахова «Сегодня вечером», которую он тоже потерял на Первом канале. Здесь такая была вот такая вот ностальгия, такая музыка грустно звучала там из детской передачи «В гостях у сказки», да, такая, она так слегка напоминает грустные мелодии Эдуарда Артемьева, великого композитора.
Кадры их молодые были.
Прошу прощения, а дальше сюжет «Корчевников в юности» берет интервью Лужкова. У Юрия, да, Лужкова. Я как-то вот не смогла.
Дальше там, значит, такой вот, а у тебя там с отцом, у всех все было грустно с отцами, у Андрея, так сказать, Малахова, он рано умер.
А, подожди, подожди, Сереж, ну, давай уж, рассказывая о программе, ну, доставим себе удовольствие еще раз услышать
маленькие отрывки.
Эти голоса.
Мне казалось, особенно первые годы в прямом эфире, что у меня не получается, что во мне нету этих, знаешь, лидерских качеств, которые должны быть у харизматичного, сильного ведущего. А папа 40 лет руководил театром. Он был лидером настоящим. На всю жизнь запомнил, что он мне тогда сказал. Никогда не повышай голос на людей, которые от себя зависят. Говорит человек, который сам был руководителем всю жизнь. Я запомнил на всю жизнь. А потом позвонили, сказали, прошло еще там дни, папа, спасательная экскурсия, кровотечение, воспаление легких и угасание. И папа, который, я не знаю, исповедовался ли он хоть раз в жизни, он ушел, причастившись и поисповедовавшись.
Я тоже звонил своему папе, когда он лежал в больнице, и говорил, может быть, прилететь, потому что, как врачи меня уверяли, и он сам, что нет ничего серьезного. Он ушел очень рано, ему было 56 лет.
56?
И он отказывался принимать лекарства, поэтому я вот хочу обратиться ко всем, у кого есть проблемы с сердцем, с холестерином. Ни в коем случае вот не отказываться от современных лекарств, и если врачи прописывают, это нужно делать. И позвонили из больницы, из Мурманска, сказали, что у вас есть шанс прилететь, потому что, скорее всего, до утра он не доживет. Я последним самолетом вылетел, приехал ночью в больницу, и там был священник тоже. И на мониторе, когда я приехал и начал говорить папе, как я его люблю, а священник стал читать молитву, эта линия стала угасать.
Знаете, у меня, может, я сейчас какую-то плачем, вещь ужасную господа. Скажу. Вот не оставляет впечатление, что это прекрасно поставленная.
Ну, вообще-то,
а вы как думаете, это импровизация, что ли?
Да, нет, конечно.
Вот именно, да. Понимаете, вот, мне кажется, вот такая
постановка
вот...
Постановка просто великолепная.
Фишка наших ток-шоу. Знаете, когда смотришь западные шоу аналогично, там все прекрасно в том плане, что там постановочность, условности белой нитки, это как бы заведомо очевидно. То есть там так смотришь, вот как мы самое смотрим мою любимую передачу «Дом-2», где как бы так, ну, там они дерутся, но это по приколу, там они... Ну, как, это все как бы вот заведомо понятно. В наших ток-шоу, да, значит, берут реальные... Там берут реальные факты, реальные события, реальные отцы у них умерли, понимаете? Но это все выстраивается как бы из таких кусочков лего в такую жуткую драматургию. Здесь вы должны заплакать, понимаете как? Там еще, значит, там же в этой программе показывали лучшие моменты программ Бориса. Это же такой реквием по Борису, который уходит из этой программы. И там показывают, был такой фрагмент, где он говорит женщине, у которой, значит, ее сын убил всех ее родственников, так перечисляет вашу невестку. Вашего внука. То есть надо было позвать женщину, которую убили всех.
Кошмар.
Даже включить камеры, хорошо, да, осветить.
А убийца ее сын.
А убийца ее сын. И здесь вот, и сказать именно вот это здесь. Понимаете, вот есть программы, где вот, где как бы, так сказать, про настоящее и любовь. Это вот у нас была Леонтьева знаменитая, это у нас, так сказать, «Жди меня», да?
Да-да-да,
а вот это, вот здесь как бы продается самое святое. Поэтому у нас вот завтра выходит такой вот как бы в «Комсомольской правде» «За и против», два мнения, кто вот за, значит, эту программу, кто против. Я там вот попытался такую мысль продвинуть, что если Борис Корчевников все-таки идет, как бы это ни пафосно звучало, спасать свою душу, это очень искренний, глубокий человек, на самом деле, несмотря на то, что он работал в этой программе. Вот. А, значит, уходит на канал «Спас», где будет заниматься, в том числе, спасением, так сказать, нашей души и своей собственной, то Андрей Малахов в своем личном аду ставит новый котел просто.
Прости, пожалуйста, Сереж, а кто является продюсером вот этого действия сегодняшнего? Это вот та бригада, которая с Андреем дальше будет работать?
Ну да, это команда без каких-то, без какой-то иронии, профессионалов телевидения, возглавляемая Натальей Галькович, такой известный продюсер, совершенно сравнимый по уровню с продюсером, который сейчас делает программу Дмитрия Борисова на Первом канале. Ну, там и куча, так сказать, ее помощников. Они, конечно, профи. Они умеют акцент расставлять так, как надо. Они умеют делать так, чтобы аудитория... Угу. Ну, кто смотрит? Мы с вами смотрели, потому что там было интересно, такой неожиданный ажиотаж. Мы там по работе больше, да? Смотрит же крайне некритичная аудитория, которая закалялась бразильскими сериалами еще, да, там в 90-е.
Ох, сейчас говорит, да сам ты некритичный. Ой, я слышу этот стон от находки до Калининграда.
Вы знаете, что около там, я сейчас вот сходу сам цитирую, но если ошибусь, то не сильно. Процентов 55 аудитории, даже 60, значит, Первого канала и России, вот Россия тем более, да, это люди старше 55 лет. Поэтому
я тоже старше 55 лет.
Ну, подождите, Андрей Малахов собирается омолаживать свою аудиторию, именно поэтому блогеры будут появляться, молодые, активные.
Ездить по стране, да,
чтобы почувствовать. То есть, ну, вот как в борделе стулья, не переставляй как бы кровати, контекст не меняется, понимаете? Можно там обставить все блогерами, этими загадочными людьми, незнакомой совершенно аудитории. Все будет одинаково, я вас уверяю, будет там Анастасия Волочкова там, значит, и проект, который сейчас вот успешно по всем каналам ссорится со своим бывшим водителем. Будет все прекрасно, замечательно, как мы любим. Да и пусть будет. Главное, чтобы войны не было, на самом деле. Да.
Вы знаете, я сейчас хотела бы, ну, пусть у нас и было мало времени для голосования, но все-таки весьма показательные итоги донести до нашей аудитории.
Не томи.
Итак, мы интересовали все-таки, понравилось ли вам шоу Андрей Малахов как ведущий, готовы ли вы и дальше смотреть его абсолютно на любом канале в любом качестве, или нет, это ужасно, не смотрел, не смотрю и смотреть не буду, и Малахов уж тем паче не мой ведущий, не герой моего романа. Так вот, за то, что это гениально, отлично, здорово, Малахов чудо, проголосовали 86%
наших. И я поднимаю руку, я согласен, с точки зрения драмы это было прекрасно.
Ну что же, вот таков итог нашей сегодняшней программы «Картина дня».
«Картина дня». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.